— улыбнулся Шубин. «Вы не знаете, наверное, — сказал Бруни, — на что способны испуганные люди, облеченные властью?»
«На что же?»
«Вас могут скомпрометировать. Это лучший способ избавиться от опасного свидетеля».
«Меня трудно скомпрометировать».
«Трудно?» — ухмыльнулся парень в ватнике. «Вот, видишь, ребята идут. Устроят драку. Попадем в милицию, а потом доказывай, что ты не верблюд. Даже фельетон сообразят. Общественники-хулиганы».
Шубина вдруг кольнул страх. «Бывает, ничего не случилось, ничего и не должно случиться, а в сердце неожиданный сбой. Осознание того, что ты очень далек от дома, где твои права кто-то охраняет и можно в крайнем случае кому-то позвонить. А здесь свой мир, и им правят не эти ничтожные, хотя отважные заговорщики, а уверенный в себе Силантьев и послушный ему Николайчик». И Шубин стал присматриваться к двум ребятам, что, видно, шли к кафе, и дела им не было до кучки людей, двигавшихся навстречу. Они были в подпитии и чуть покачивались. Поравнявшись с ними, Шубин невольно шагнул в сторону, чтобы не задеть ближнего к нему парня. Парни прошли мимо. Ничего не случилось. Но гадкое чувство близкого страха осталось. И тут Шубин услышал сзади голос.
«Сколько времени?»
Шедший там за спиной Бруни ответил.
«Четверть десятого».
Шубин продолжал идти впереди, не оглядываясь. И следующие слова донеслись издали.
«Ты не уходи, папаша! Не спеши! Закурить найдется?»
«Я не курю»,
— сказал Бруни.
«Он не курит!»
— послышался удивленный голос второго парня.
«Отстаньте!»
— это голос Наташи. Тогда Шубин обернулся. Один из ребят тащил за рукав Наташу, второй отталкивал Бруни. Борис кинулся назад, а парень в ватнике остановил Шубина, который тоже рванулся было на помощь. Теперь страха не было. По крайней мере, их трое мужчин, даже если не считать Бруни и Наташу. Второй пьяный отпустил Бруни и встретил Бориса ударом в лицо, которого тот не ожидал. Шубин видел, как голова Бориса дернулась, как он пошатнулся и протянул руку к стене дома, стараясь удержаться на ногах.
«Да погоди ты!»
— рявкнул Шубин, вырываясь у парня в ватнике и кидаясь на того, кто ударил Бориса. Он ударил его, но удар пришелся в плечо куртки и скользнул. А пьяный отклонился в сторону и успел бы ударить Шубина, но тут его перехватил парень в ватнике. Они сцепились и превратились в одного темного, толстого, качающегося и рычащего человека. А тот, что держал Наташу, отшвырнул ее в сторону. Наташа упала, и Шубин увидел в его руке нож. Может, даже не увидел. Было почти совсем темно, но почувствовал, что у него в руке нож.
«Осторожнее!» — крикнул Шубин. «Нож!»
Где-то на периферии зрения Шубина замелькало синим, но он не мог обернуться. Он смотрел на руку, в которой был нож. Взвизгнула сирена.
«Милиция!»
— закричала Наташа. Шубин видел, как она поднимается с мокрого снега, скользит и тянется на мостовую, поднимая руку, призывая на помощь. И в этот момент неподвижности парень в ватнике крикнул в самое ухо Шубина.
«Бегите! Там двор, бегите!»
Сирена приближалась. Один из пьяных, тот, что с ножом, начал отступать. Но отступал он не спеша. Один шаг, другой. И тут Шубин увидел, что он кинул нож. Тот рыбкой блеснул под далеким фонарем и упал у ног Бориса. Парень в ватнике резко рванул Шубина к стене дома. Шубин упирался, но молчал. Парень был сильнее. Шубин не понял, как получилось, что он уже стоял в арке, где было совсем темно. И парень в ватнике быстро шептал. «Поверни направо и выйдешь к гостинице. И прямо в свой номер».
«Но мы ничего не делали. Беги, идиот!»
прошипел парень в ватнике. «Разве не понимаешь, московский журналист участвует в пьяной драке?» Визжали тормоза, засвистел милицейский свисток.
«Беги же!»
И Шубин послушался. Он побежал в арку по белому снегу между корявых кустов. Ударился о ствол дерева, остановился, чтобы понять, куда бежать дальше, и взгляд его метнулся назад, к арке, подобной черной овальной раме для картины. В ней маленькая фигура парня в ватнике отбивалась от милиционера, не пуская его во двор. И тогда до Шубина дошло, что это все охота. Охота за ним, чистым, законопослушным, недавно вернувшимся из Аргентины корреспондентом газеты «Известия». И он побежал прочь от арки. Оказавшись шагов через 100 в узком переулке, Шубин перешел на шаг, чтобы выглядеть человеком, который от нечего делать, фланирует по улицам города, потому что он знал, что именно таким образом обманывают погоню киногерои. Сзади послышались голоса, невнятные, но угрожающие. Улица была пуста и спрятаться было негде. Напротив стоял одноэтажный дом за высоким деревянным забором. В заборе была дверь. Шубин скользнул внутрь и, прикрыв дверь, прижался к ней всем телом, глядя наружу через узкую щель между досок. Из двора, который он только что миновал, выбежали два милиционера. Они бежали тяжело, скользили, шинели путались в ногах. В переулке милиционеры остановились, стали смотреть. Сначала направо, потом налево. «Сейчас они посмотрят на забор и догадаются», — понял Шубин. Он начал осторожно продвигаться в сторону от двери. Сзади хлопнула дверь дома. Яркий прямоугольник света упал на снег и достиг ног Шубина. Шубин обернулся. На крыльце черным силуэтом на фоне желтого света стояла женщина. Она прикрывала глаза ладонью, вглядываясь в темноту.
«Это кто там?» — спросила она.
«А милиционеры слышат», — понял Шубин. «Они все слышат». Он чуть было не сказал женщине «тише», но сдержался. Он неподвижно стоял животом к забору, повернув голову так, чтобы видеть дверь. На улице было тихо. Возможно, милиционеры подкрадываются к калитке. Вдруг стало темно. Хлопнула дверь. То ли женщине стало холодно, то ли она решила, что шум ей померещился. Шубин понял, что жутко вспотел. Пот катился по спине и животу, и лоб мокрый. Он провел рукой по лбу и понял, что потерял кепку. Отличную английскую кепку. И где — не помнит. Шубин расстроился. И сам удивился тому, что в такой момент может расстраиваться из-за кепки. Он снова выглянул в щель. Улица была пуста. Но это могло быть хитростью милиционеров. Он решил подождать. Он сосчитал до 100. Потом принялся считать снова. Сначала до 100, потом до 500. К третьей сотне он страшно замерз. «Ну и черт с вами», — сказал он себе с ожесточением, будто стараясь рассердиться. Он широким жестом распахнул калитку и вышел, мысленно воображая разговор с милиционерами, что выскочит сейчас из-за угла большого дома. «Да, я гулял, я никого не видел, а во двор зашел облегчиться. Простите, у меня слабый мочевой пузырь, а в вашем городе нет общественных туалетов». Не прерывая этого внутреннего монолога, Шубин вышел на улицу и, мысленно представив план города, направился направо, в сторону вокзала. Почему-то лицо мерзло. Он снова провел по нему, полагая, что это пот, но пальцем было липко. Бровь над правым глазом была рассечена. Шубин не мог вспомнить, когда это случилось. Вроде бы его никто не бил. Он нагнулся, набрал пригоршню снега и приложил снежок к брови. Шубин долго шел по плохо освещенным переулкам, почти никого не встречая. Город ложился рано, закрывался в своих ячейках у телевизоров. Затем неожиданно с непривычной стороны вышел на вокзальную площадь и увидел гостиницу сбоку, отчего не сразу узнал ее.